Глава 10. После обсуждения с Грегором плана захвата крепости, мы пришли к выводу, что лучше будет отдохнуть и начать атаку на рассвете. Я согласился на перерыв, хотя мой основной мотив скрывался за желанием реализовать собственный план. Когда наступила темнота, я обратился к остальным. Вы можете воспользоваться возможностью вздремнуть. В то же время я предложил Алисе и Квазику заменить меня на посту дозорного. Алисия, естественно, спросила.
«Не поняла. Куда ты собрался?»
«Хочу что-то проверить самостоятельно», — ответил ей.
«И, как понимаю, ты нас с собой не возьмешь», — вмешался Квазик.
«Посмотрим, как пойдут дела, но пока лучше оставайтесь здесь».
«Знаешь, не удивлюсь, если тебе удастся проникнуть в крепость одному»,
— с иронией заметила Алисия. «Ну что ты, я же не один. Енотов я тренировал не зря». После этих слов я вместе с группой енотов направился к стенам крепости. В то время как мы бесшумно прокладывали себе путь, я размышлял о том, что, несмотря на возможное множество дозорных, основные силы, вероятно, спят. Они, без сомнения, полагаются на дозорных, которые должны предупредить их о любой угрозе. Подкравшись поближе, благодаря острому зрению Кракена, вычислил момент смены позиций дозорных на стене. Используя удобный момент, выпустил щупальца и посадил на себя 10 енотов. Стал взбираться щупальцами вверх, но через пару метров соскользнул вниз. Приземлившись на щупальца, понял, что взбираться по этим стенам бесполезно. Выемки были слишком мелкие, а стены практически гладкие. Однако у енотов с их маленькими и ловкими пальцами могло получиться лучше. Позвав к себе 3 самых шустрых енотов, прошептал.
«Кто хочет поиграть в альпинистов?»
Ковальский первым поднял лапку.
«Но нет, только не ты, дружок. Если бы ты был менее неуклюжим, то я разрешил бы».
Енот обиделся и стукнул лапкой по моему сапогу.
«Успокойся, это ради твоей безопасности. Стены высокие, и ты можешь серьезно пострадать при падении».
Но Ковальский не унимался и активно начал объяснять свою идею, которую Кракен перевел мне. Енот предлагал, чтобы я подстраховал его щупальцами снизу.
«Ладно, черт с тобой. Ползи вместе с остальными».
Помог 3 енотам забраться повыше и начал наблюдать за ними. Зверьки аккуратно выбирали места, чтобы зацепиться, и широко расставляли лапки. Но уже через минуту 2 из них сорвались. Хотя высота была небольшой, все же ловко подхватил их щупальцами, чтобы они не ушиблись. Опустив их на землю, понял, что они расстроились. Но подбодрил их словами.
«Тот, кто не падает, парни, тот ничего не делает. Если в этот раз не получилось, значит, получится в следующий раз».
Я достал им овсяные печеньки из запасов, чтобы утешить. С остальными упавшими пришлось проделать то же самое. После неудачных попыток, через 15 минут, на стене остались только 3 енотов. Но среди них все еще был Ковальский. Если он доберется до вершины, то это будет настоящее чудо. Ведь даже по ровной поверхности он ходить не может без того, чтобы не уронить что-то. Однако троица продолжала взбираться все выше. А я волновался за них из-за высоты стены. А еще через 20 минут шкипер полетел на землю. Сразу бросился к нему и, подхватив на щупальца, хотел пожалеть. Но, как оказалось, в жалости тот не нуждался. Наоборот, радостно улыбался. Как объяснил мне Кракен, сам енот был приятно удивлен, что смог продержаться так долго, несмотря на свое пузо. Шкипер даже начал пританцовывать передо мной, вращаясь на месте, конечно же, выпросил у меня не одну печеньку, а 2.
«А мордочка у тебя не треснет?»
— спрашиваю его, протягивая печеньку. «Ведь у тебя и так пузо большое, больше, чем у нескольких енотов вместе взятых». Шкипер гордился своим пузом, потому что после моих слов он приложил лапки к своему животу и начал его с довольством поглаживать.
«Ладно, как знаешь», —
сказал я, давая ему еще одну печеньку. «Но учти, что такими темпами скоро тебе будет сложно бегать». Енот махнул на меня лапкой и, улегшись на спину, начал жевать печеньку. Немного удивляясь тому, каких енотов воспитал, я продолжил наблюдать за оставшимися 2 скалолазами. Рика и Ковальский ползли с отрывом в метр друг от друга. У Ковальского из-за его роста все шло быстрее. Волнение за них невольно оторвал соломинку высохшей травы и начал жевать ее. Еще через 10 минут Рика полетел вниз. Замиранием сердца подхватил его и только после того, как опустил волосатика на землю, выдохнул. Конечно, и ему достал печеньку, но Рика вдруг агрессивно схватил ее и разломал на две части, а потом и вовсе раскрошил в пыль.
«Слушай, Рика, понимаю, что до финиша было немного, и, наверное, это вдвойне обидно, что ты сорвался, но не стоит так переживать», — попытался его успокоить.
Однако енот не слушал меня, а, ругаясь на своем зверином языке, скалился и бил лапками по земле. А я подумал про себя. Один обжора, а другой совершенно не может контролировать свой гнев. Остается только надеяться на неуклюжего Ковальского, иначе мы здесь до самого утра будем повторять попытки. Не спуская глаз, следил за единственным своим скалолазом. Бедняга Ковальский на огромной высоте раскачивался лапками, держась за маленькую щель, затем перепрыгивал еще выше. Успешно зацепившись за впадину между каменными блоками, он снова начинал раскачиваться. Но вдруг одна лапка у него соскользнула, и я даже отсюда почувствовал, как ему тяжело держаться другой. Пальчики на его лапках уже начали скользить вниз. Мысленно передаю ему, что если он не сдастся, то куплю ему целое ведро голубики, которое он так любит, и постоянно просит добавлять десерты. Получив мой сигнал, пушистик стиснул зубы, подтянулся на одной лапке и перебросил другую на один блок выше. Помогая себе когтями задних лап, оттолкнулся от стены еще немного, и вскоре он достиг вершины. Отлично! Это свершилось! Ковальский удивил нас всех! Я был очень доволен результатом и повел группу енотов к воротам. Теперь оставалось только дождаться, когда Ковальский выведет дозорных из строя, чтобы мы могли проникнуть внутрь. Конечно, незаметно обезвредить такое количество стражников — дело не быстрое. Поэтому, подойдя к воротам, мы устроились на земле, ожидая сигнала от Ковальского. Я проверил зрением Кракена, что происходит сверху, и увидел интересное действо. Один за другим дозорные падали на каменные плиты, словно домино, а енот прыгал по стене так быстро, словно метеор. Самое забавное было то, как Ковальский прыгал за спиной у одного из дозорных, который постоянно поворачивался, слыша сзади какое-то движение, но так и не мог понять, откуда оно исходит. При этом енот не стоял на месте, меняя позиции с каждым поворотом орданца. Так можно было довести бедного дозорного до сумасшествия. Может, Ковальский и пытался это сделать? В общем, развлекался он как мог. Вскоре Пушистик, наигравшись, прикончил его. Но еще через минут 15 Кракен передал мне сигнал о том, что дозорные нейтрализованы. Поднявшись и разбудив спящих енотов, я принялся за ворота. Со всей силы бил по ним и, выпустив щупальца, прожигал. Ворота оказались крепкими, но мои щупальца ранее справлялись и не с такими сложными задачами. Кредом Кракена было разрушение, поэтому я довольно быстро с ними справился, пробив большую брешь. Как только проход был готов, мы мгновенно прорвались через него вместе с енотами внутрь и понеслись в атаку.
В лагере возле заставы.
Укутавшись в теплое одеяло, главный стражник Грегор крепко спал в своей палатке. Его сны были сладкими и яркими. Он видел себя женатым на женщине с пышными формами, чьи длинные волосы, заплетенные в косу, спускались до самого пола. Она готовила для него вишневую запеканку, аромат и вкус которой превосходили все блюда из местных таверн. Днем они плавали на лодке по озеру, он дарил ей цветы, а она радостно смеялась над его шутками. Ночи проходили в страсти, и однажды они чуть не сломали кровать. В своем сне Грегор чувствовал, как его черноглазая жена нежно ласкает его руками и осыпает поцелуями. Однако издалека начали доноситься тревожные звуки, как будто что-то рушилось, и этот грохот постепенно проникал в его сонный мир мечты. Сначала Грегор пытался игнорировать его, но звук становился все громче и настойчивее. Наконец, не в силах больше выносить этот внешний шум, Грегор с неохотой открыл глаза. Только теперь он осознал, что шум был не частью его сновидения. Кто-то действительно стучал очень громко. Главный стражник быстро вскочил и выбежал из палатки. На улице он увидел Алисию, которая смотрела на ворота заставы.
«Что за чертовщина там происходит?»
спросил он.
«Ничего необычного»,
— спокойно ответила она, не оборачиваясь.
«Просто Джон в одиночку штурмует ворота».
«Он что, с ума сошел?»
— произнес Грегор и крикнул одному из стражников, чтобы тот принес ему подзорную артефактную трубу. Но пока стражник возился, звуки стихли, а из темноты перед ними с Алисией появился Квазик, вернувшийся от стены с новостями.
«Ну, что там?»
— сразу спросила его некромантка.
«Что, что?» — улыбнулся Квазик. «Они попали внутрь, так что пора за работу».
Алисия побежала будить Айка и Багги, чтобы помочь Джону. Но оказалось, что Айка уже давно не спала. Она сидела на лошади, наблюдая за заставой. Грегор поспешно поднял своих стражников и отправился будить аристократов. Он ворвался в палатку к Рузельтону, который храпел, как медведь в берлоге, и не хотел просыпаться. Грегору пришлось дать ему пощечину, чтобы разбудить. Граф вздрогнул и вскочил.
«Что случилось? Где пожар?»
— выпалил сонный Рузельтон.
«Какой пожар? Собирай своих людей, Джон вынес ворота в заставе». «Ты серьезно?» — удивился аристократ. «Нет, блин, пошутил. Я ж дурачок». «Ладно», — почесал затылок Рузельтон и взял свой меч. «А это ты, кстати, меня ударил?»
«Да», — граф ответил ему пощечиной и добавил.
«Теперь мы квиты». «Что ты делаешь, Рузельтон? Бить должностное лицо — плохая идея». «Это тебе не следовало меня бить», — усмехнулся Рузельтон и вышел из палатки. «Я ведь иначе не мог тебя разбудить», — крикнул вслед ему Грегор, разводя руками.
Граф уже не слушал его, а спешил поднять своих гвардейцев. Грегор последовал его примеру и продолжил обход остальных аристократов. Но некоторые из них сами уже проснулись от шума. Через 15 минут все союзники Джона бросились в заставу через пролом в воротах. Как только они проникли внутрь, сразу заметили, какая тут шла жесткая битва. Айка мчалась по крышам зданий со скоростью молнии и метала сюрикены в горло орданцев. Хватаясь за шеи, из которых лилась кровь, они, хрипя, падали на землю. Часть енотов мгновенно обстрелила врагов ядовитыми болтами со стен. Другие же сражались кинжалами прямо посреди двора. Грегор отметил, что больше всех отличился шкипер. Шкипер, обхватив задними лапками веревку, раскачивался на помосте для казни, который часто встречается в подобных военных сооружениях. Широко раскрыв пасть, он сверкал глазами, в которых отражался свет звезд, держа арбалет в одной лапе, продолжал стрелять по орданцам. Один из них заметил шкипера и, прикрывшись щитом, пошел прямо на него. Добравшись до него, воин сумел замахнуться в его сторону мечом, однако пушистик быстро пролетел над клинком и, приземлившись на плечо орданца, накинул ему на шею петлю. Он резким движением затянул ее и, спрыгнув на помост, с хитрым видом побежал к рычагу. Потянув за него, он сдвинул деревянный люк под ногами врага в сторону. Орданец провалился вниз и начал задыхаться, болтаясь на веревке. Ну а шкипер, довольный своей затеей, стал танцевать, виляя своим задом. Однако болтающемуся в петле воину удалось перерубить веревку своим мечом. Упав на доски, он стал откашливаться, и из глаз у него полились слезы. Заметив это, шкипер подскочил к нему и, схватив рукоять кинжала двумя лапками, всадил его врагу в затылок. Поглядев мельком на все происходящее, Грегор присоединился к своим гвардейцам в атаке на врагов. Вдруг на него налетел высокий мужчина в шлеме и с секирой в руках. Главный стражник даже присел от его напора.
«Ублюдки, вам не пройти!»
— орал ему враг, покрытый потом, размахивая при этом секирой. А Грегор, присев на корточки с улыбкой, посмотрел на него снизу вверх и сказал.
«Откуда такая уверенность? Думаешь, если ты такой высокий, то неубиваемый?»
Орданец, озверевший от этих слов, пнул ногой главного стражника. Грегор от удара упал на спину, но успел подрезать мечом ногу врага. Потом изловчился, резко выпрямился и принял боевую стойку. Противник из-за боли в ноге опустил секиру, но, осознав необходимость защищаться, вновь попытался схватиться за нее двумя руками. Однако Грегор не позволил ее поднять. Он резко придавил секиру ногой к земле и совершил выпад клинком вперед. Его лезвие пронзило врагу бедренную артерию. Вынув меч, главный стражник склонился над упавшим и добил его ударом в шею. Грегора охватил азарт от сражения, и, довольный собой, он двинулся дальше. Но через пару шагов заметил странную сцену. Квазик с отчаянным видом тащил на руках гнома и надрывно кричал.
Багги, только не умирай!»
«Положи меня на землю, придурок!» — отбивался от него гном. «И открой глаза, это вовсе не моя кровь. Я просто случайно поскользнулся и упал в лужу крови».
«Парни, у вас все в порядке?» — спросил Грегор.
«Да, но этот осел думает, что я смертельно ранен», — проворчал Багги в ответ.
В тот момент Квазик, пригнувшись от вражеской стрелы, опустил Багги на землю, прикрывая их обоих щитом.
«Так ты что, не умираешь?»
— уточнил он еще раз.
«Нет!»
— заорал на него вышедший из себя гном.
«Ну и ладно. Иди тогда к черту!»
— пнул его под зад Квазик.
«Зря я с тобой возился, мелочь пузатая!»
«Как ты меня назвал?»
Взбешенный Багги посмотрел на него, а затем ударил кулаком в пах. Квазик согнулся от жуткой боли, и из его глаз брызнули слезы. Но тут их ссору прервал Джон, рявкнув на них.
«Потом разберетесь! Вы что, не видите, что здесь еще полно врагов?»
При этих словах Джон ударил локтем орданца, подошедшего к ним сбоку. Гному с Квазиком пришлось успокоиться. Разойдясь в разные стороны, как разъяренные коты, они продолжили биться с орданцами. Грегор, сражаясь неподалеку от Джона, заметил краем глаза, как он в курке направился куда-то под арочный свод. Он вгляделся и понял, что Кракен отправился помогать Рузельтону, на которого напали сразу 7 врагов. Они со всей силы ударяли мечами по его щиту, прижав, напирая к стене. Джон, подскочив к ним сзади, всадил меч первому в спину и пронзил его насквозь. Остальные товарищи убитого переключили свое внимание на Кракена, их было 3. Одного из них он успел ухватить за кисть и, нанеся ему свободной рукой удар в подбородок, выбил из строя сразу. Клинки других врагов уже находились в паре миллиметров от его спины. Джон, резко согнув одну ногу в колени, ушел от атаки и вытянутой ногой ударил по голени 2-го врага. Пока тот согнулся от боли, он немедля врезал ему сапогом в лицо, из сломанного носа хлынула кровь, и атака была закончена. В это время клинок 3-го уже был направлен в ногу Кракена, которому пришлось для защиты совершить быструю контратаку. Он полоснул своим мечом по колену врага, и тот осекся со своим ударом. Острие вражеского меча врезалось в пол. Джон, поднявшись и добив раненых, посмотрел, как дела у Рузельтона. Тот к этому времени тоже успешно разделался со своими врагами и, протянув Кракену руку, сказал:
«Спасибо!»
«Ага, нет проблем»,
— сказал Джон и похлопал его по спине. И они вдвоем отправились сражаться, ведь противников было еще предостаточно.
Утром в лагере Гунфрида.
Вассалы герцога, измученные битвами, толпились рядом с ним, наблюдая за его разъяренным лицом. Он рывками пил воду из фляжки, не переставая ругаться между глотками.
«Сука!»
— мелькало в его мыслях. «За эту проклятую ночь мы уже 3 начинали штурм, а крепость все еще неприступна. Пусть будут прокляты все орданцы. Пусть черти заберут гребаных некромантов. Даже мои маги не смогли прорваться сквозь их защиту. Сколько же мертвецов они на нас спустили, что я уже не понимаю, как они поместились в этой крепости. Ведь мы должны были взять ее максимум за 5. Откуда мне было знать, что каждый метр там напичкан врагами? Какого черта их туда столько послали? Бред какой-то!»
Размышляя об этом, Гунфрид заметил, как к нему на коне несется его разведчик. Закрутив фляжку с водой, герцог нетерпеливо ждал новостей насчет армии аристократов и стражников.
«Надеюсь, что это животное Кракен погибло в битве», — думал он про себя. «Это была бы хоть одна хорошая новость за все эти дни». Но вот разведчик подскакивает к нему и, переведя дыхание, спешивается.
«Говори скорее!»
— подгоняет его Гунфрид. Подчиненный, понимая, что его новости только больше разозлят господина, отходит на безопасное расстояние и начинает.
«Господин, армии местных торианцев удалось на рассвете захватить главную заставу».
Услышав это, герцог от злости швырнул фляжку в разведчика, и та попала ему прямо в лоб.
«Как?»
— орет Гунфрид, словно бешеный пес.
«Та крепость в разы больше, чем эта!»
Он указывает пальцем на стены, и из его рта при этом брызжет слюна. Подчиненный, опустив глаза, с опаской пожимает плечами. Один из вассалов, услышав их разговор, вставляет свое слово.
«Может, там было значительно меньше орданцев?»
Однако герцог не реагирует на это предположение, а задает вопрос, который мучает его давно.
«Кракен жив! Отвечай!»
«Да, господин!»
Гунфрид, ругаясь, прикладывает ладонь ко лбу и начинает активно размышлять о своих дальнейших действиях. А его вассал, граф Райден, высказывает свое предположение.
«Может, мы пойдем к главной заставе и продвинемся оттуда дальше? Возможно, даже рискнем уничтожить всех этих мальзаистских крыс. Их же меньше нас, а потом скажем королю, что все они погибли в сражении».
Герцог переводит на него прищуренный взгляд и отзывается.
«Нет, у меня есть лучшая идея. Устроим переговоры с орданцами из этой заставы. Отправь к стенам немедленно гонца с флагом и подведи ко мне моего коня».
Райден, не понимая, что задумал Гунфрид, все же выполняет его приказ. Ведь герцог и так разъярен, и лишний раз задавать вопросы ему лучше не стоит. Райден быстро отправляет гонца, а затем подводит коня к герцогу. Гунфрид с серьезным выражением лица вскочил в седло и в сопровождении своих гвардейцев направился к стенам крепости. По пути он тщательно обдумывал, как вести диалог с орданцами, чтобы убедить их, и предвкушал возможность разобраться со всеми местными аристократами чужими руками. Подъехав к стене, он уже собирался начать свою речь, но командир заставы опередил его.
«Что же, позорные псы решили потрепаться на словах, раз уж штурм вам не удался!»
— с насмешкой произнес командир, лицо которого было покрыто сизой щетиной.
«Я бы на вашем месте отправился обратно в ваш вонючий тариан, пока мы не превратили вас всех в корм для стервятников!»
— закончил он, громко заржав, и его офицеры подхватили смех. Слушая это, Гунфрид закипал изнутри. Ему было трудно терпеть насмешки врагов, и его собственный авторитет мог пострадать в глазах подчиненных. Однако он старался контролировать себя, чтобы все прошло по плану. Герцог самоуверенно задрал голову и, взглянув прямо в глаза орданцу, спокойным тоном заявил.
«Вы сильно ошибаетесь относительно нас. Моя армия лишь отвлекает внимание. На самом деле более мощная армия Ториана уже захватила вашу главную заставу. Так что взять ваши крепости не такая уж и проблема».
«Какого хрена? Ты мне лапшу на уши вешаешь. Считаешь себя великим полководцем и пытаешься меня запугать? Но я тебя разочарую. Ты просто чернь, которая нафантазировала себе всякую чушь».
Командир плюнул на него со стены. Плевок упал на сапог Гунфрида. Он посмотрел на него, напустил на себя хитрую гримасу и таким же равнодушным тоном продолжил.
«Чем проблема проверить мои слова? Сделайте это, и, возможно, ваши речи уже не будут такими дерзкими. И тогда я обещаю пощадить ваши жизни при добровольной сдаче заставы».
«Сдаться?» — вырвалось у командира. «Не сравнивай нас с собой, кусок дерьма!»
Несмотря на такой ответ, командир повернулся к своим офицерам и начал активно о чем-то шептаться. Герцог, понимая, что о сдаче заставы пока можно не думать, продолжил выкладывать карты из рукава для осуществления основного плана.
«Кстати, в армии наших союзников есть тот самый Кракен. Слыхали о таком? Он, кажется, убил какого-то вашего важного человека из рода Корвинов. Я вам еще больше скажу».
При этом Гунфрид задрал указательный палец.
«Кракен объединился с орданской изгнанницей-некроманткой по имени Алисия. Именно она передает ему информацию о ваших слабых местах и расположении стратегических объектов».
Командир тут же отреагировал на такую новость. Прищурившись, он внимательно посмотрел на герцога, а затем с видом эксперта произнес.
«Вижу, Кракен как-то сильно насолил тебе, раз ты раскрыл нам информацию о нем. Но, похоже, ты не понимаешь, что теперь мы уничтожим не только его, но и всех аристократов с их гвардиями из главной заставы».
«О, да, это именно то, чего я хотел», — с удовольствием подумал Гунфрид. «Похоже, приманка сработала. И скоро войска из этого орданского региона устремятся к главной заставе. Ясно одно. Враги, оставшиеся в малой крепости, не рискнут ее покинуть. Они обязаны обеспечивать ее защиту. Но это уже второстепенная проблема для меня. Главное, что Джон и его союзники больше не будут мне мешать». Обдумав это, герцог открыто ответил.
«Если аристократы из региона Мальзеира погибнут, мне не придется по ним скорбеть. Мои вассалы займут их места», — сказал он, разведя руками и улыбаясь.
Командир, слушая это, прикусил нижнюю губу, посмотрел на Гунфрида почти всезнающим взглядом. Теперь он полностью осознавал ситуацию и подумал про себя. Этот герцог — настоящий лис. С таким союзником даже враги не нужны. Он хочет подставить своих вассалов на место убитых аристократов. А что дальше? Снова будет сражаться за эти земли, и без союзников ему вряд ли удастся устоять. Редко встречаются более крупные идиоты, чем он. Подумав об этом, Орданец больше ничего не сказал врагу, а отправился отдавать приказ своим людям, чтобы они немедленно отправили сообщение в близлежащие военные лагеря.
Тем временем в главной заставе.
Подземелья крепости освещали полыхающие факелы. Я стоял рядом с Грегором и смотрел на некроманский лагерь, окруженный кругом из камней, исписанных рунами.
«Джон, зачем мы здесь?» — спросил меня главный стражник. «Не уверен, что приближение к этому энергетически защищенному алтарю — хорошая идея».
«В любом случае, его придется уничтожить, чтобы ослабить врагов», — отвечаю я, решив, что пора раскрыть карты, поскольку мы теперь неплохо с ним ладим.
«И как мы это сделаем?»
— Грегор почесал затылок.
«Обычно для таких дел призывают мощных магов или используют сильные артефакты. Можно, конечно, позвать кого-то из магов, служащих аристократам. Пусть они и попробуют».
«Нет, Грегор, все будет гораздо проще», — загадочно улыбаюсь я и выпускаю щупальца из спины. Главный стражник, увидев это, даже отпрянул назад широко раскрытым ртом.
«Ты же говорил, что у тебя закончились магические свитки», — он заморгал. «Откуда у тебя эти отростки? И почему чудовище проявляется прямо из твоего тела?»
«Я немного приукрасил насчет свитков», — объясняя ему и обвиваю щупальцами алтарь. «У меня есть некоторые способности на постоянной основе. Но ты должен понимать, почему я не хотел демонстрировать их при всех ранее».
С этими словами начинаю разрушать алтарь с треском, но Кракен не поглощает всю энергию полностью. Не требуется быть особенно умным, чтобы понять, скоро новости о захвате заставы разойдутся, и сюда направятся вражеские войска. Нужно подготовить им встречу, например, с монстрами изнанки. Кракен концентрирует потоки энергии под потолком и вскоре создает пробоину в изнанке. Над нашими головами начинают светиться серые пульсации ее материи. Значит, дело сделано. Обращаюсь к главному стражнику. «Уходим отсюда! Быстро!» И бегу к выходу из подземелья, а Грегор с ошарашенным видом следует за мной. И как только мы выбираемся на первый этаж, я накрепко закрываю двери в подземелье. За ними уже доносятся хищные и оглушительные вопли.
«Что это за чертовщина, Джон?» —
спрашивает Грегор, едва проглотив ком в горле.
«Нет времени объяснять», — тороплю его. «Сначала запрем все двери здесь, чтобы они не выбрались раньше времени наружу», — продолжаю я на бегу и добавляю. «А потом мы все вместе полюбуемся завораживающим зрелищем со стороны».
Грегор, не понимая всей картины, делает, как я сказал, и, двигаясь к выходу, помогает мне скорее запереть все двери в замке. На ходу он выдает мне.
«Не знаю, что ты задумал, Джон, но я рад, что ты на нашей стороне. Твои отростки совершенно не пострадали при контакте с алтарем, хотя на нем была мощная защита. Кажется, вместе мы сможем эффективно бороться с врагами».
Бросив на главного стражника взгляд, размышляю про себя. Хорошо, что Грегор оказался рассудительным человеком и понял выгоду от сотрудничества со мной. Он не паникует и не делает мне упреков за то, что я солгал в прошлый раз. Ведь тогда мы были не так близки, и кто знает, как бы он поступил, если бы я открылся ему ранее. Вслух же я говорю ему.
«Ты даже не представляешь, насколько это будет интересно и эффективно!»
И запираю за нами ворота. Он одобрительно кивает и спрашивает.
«Теперь возвращаемся в наш лагерь?»
«Да, посмотрим оттуда на последствия моих действий».
И мы направляемся к стене, обращенной в сторону Ториана.
Несколькими часами позже.
Стоя возле врат заставы, обращенных в сторону Ордана, наспех собранное войско близ расположенных орданцев удивлялось тому, что на стенах не видно вражеских дозорных, которые должны были там находиться.
«Что предпримем?»
— обратился к капитану старший помощник.
«Выбьем врата к чертям и перережем всех сволочей внутри. Так что тащите таран и приступайте немедленно к делу», —
— озлобленно произнес капитан. Помощник кивнул ему и, свистнув, позвал за собой остальных воинов. Они поспешно собрались возле врат и принялись выносить их с помощью тарана. Бух-бух! — разносились звуки от ударов.
«Налегайте, парни! Посильнее!» —
орал кто-то из орданцев. Между тем лучники из войска стояли на стреме и следили за стенами, чтобы в случае чего прикрыть своих от атаки. Однако атак из крепости не последовало, и никто из тарианцев так и не выглянул из-за зубьев стены. «Неужели они ушли отсюда?» — недоумевал про себя капитан. «Но в таком случае зачем им было захватывать главную заставу? Ничего не понимаю. На их месте я бы пошел дальше в Ордан. Однако врата с этой стороны заперты, и разведка ничего не докладывала о вражеском продвижении по нашим землям. Надо поскорее посмотреть, что за чертовщина творится внутри». Размышляя об этом, он подождал еще минут 20, и, наконец, врата с грохотом вынесли, подняв в воздух кучу пыли. Капитан приказал всем сразу ворваться внутрь и никого из врагов не щадить. Его войско, выстроившись в отряды, ломанулось через врата в заставу, а сам он, выждав еще немного, проследовал за ними. По пути его удивляло отсутствие звуков сражения изнутри. Когда же он проник во двор, то застал своих воинов, спокойно прочесывающих все постройки. Никакие враги не чинили им препятствия. Их здесь попросту не было. Но при этом двери, ведущие в главное помещение, были закрыты снаружи. Так что капитан приказал пробраться туда и осмотреть все, а заодно проверить некроманский алтарь в подземелье. Войска немедленно двинулись выполнять приказ. Они без труда открыли все двери снаружи и во внутреннем коридоре. Капитан, не терпящий задержек и вооруженный мечом, также пошел следом за ними. Через 10 минут они подошли к дверям, ведущим в подземелье, и в спешке открыли их. От увиденного там у капитана вырвалось.
«Что еще за хрень?»
Его лицо побледнело при виде серых монстров со скользкой кожей, вырывающихся наружу. У них были крюкообразные длинные конечности и вытянутые головы. Их пасти раскрывались настолько широко, что могли за один раз откусить любую часть тела.
«Закрывайте дверь!» —
прохрипел капитан. Но было уже поздно. И даже если бы у них была такая возможность, сделать это оказалось бы слишком сложно. Монстры были сильны и быстры, и со зловещими криками начали нападать на орданцев, впиваясь в их тела. Все попытки остановить их мечами только усиливали их агрессию. Даже раненые монстры продолжали разрывать орданцев на части, пронзая их своими конечностями.
«Ха-ха-ха! Спасите!»
— с ужасом в глазах закричал один из орданцев, когда монстр пронзил его насквозь костяным крюком и пригвоздил к стене. Но его товарищам было не до него, они сражались за свои жизни. Монстр, широко раскрыв пасть, откусил половину головы орданца, и тот безжизненно повис на его конечностях. Видя все это, капитан решил бросить своих борющихся людей, понимая, что они обречены, и кинулся бежать через двор. Однако один из монстров за несколько прыжков догнал его. Перепуганный капитан вонзил меч в брюхо монстра, который только зарычал громче и, брызгая кровью, ударил капитана передними конечностями по голове. От такого удара у капитана выпали глаза, и он упал мертвым. Его еще живые воины также решили спасаться бегством, но монстры уже выбрались из подземелья и, облизываясь, бросились следом за ними.
В этот момент за стеной заставы.
Отправив часть своих енотов на разведку, я, попивая морс, слушал вместе с Грегором и напарниками вопли умирающих врагов. Главный стражник, повернув ко мне голову, поморщил лоб и спросил.
«Так все же, может, объяснишь, кто сейчас убивает орданцев вместо нас?»
«Существа из изнанки», — спокойно отвечаю ему и ставлю пустую кружку из-под морса на ящик.
«Изнанки?»
«Ага. Это такое место, с которым вы почему-то прервали всю связь. А закрытие изнанки грозит в будущем крахом этому миру. Так что я проделал при помощи энергии брешь в изнанку, и монстры оттуда хлынули сюда из-за своего переизбытка».
«Но откуда ты это знаешь?»
«Не все сразу, Грегор. К тому же, не только я знаю об изнанке, но и те, кто ее закрывал».
«Что ж, допустим, сделаю вид, что я что-то понял. Но как теперь Нам преодолеть эту заставу, если там сейчас какие-то монстры. Будем и через них пробиваться. Это уж слишком».
«Не переживай, Грегор», — сказал ему и заметил, как ко мне подлетает мой дятел. «Через 3 дня монстры сами исчезнут. Так что выждем немного, а затем продолжим наше путешествие».
Ответив главному стражнику, дождался, пока дятел усядется ко мне на плечо, и выслушал его через кракена, после чего свистнул своего коня и произнес:
«Ладно, я отъеду пока ненадолго».
«А что такое? Какие-то интересные вести об армии Гунфрида объявились?»
«Не совсем. Просто Гунфрид послал ко мне одного человека, чтобы тот меня по-тихому грохнул», объясняя ему, вскакивая в седло. «Так что встречи его, а то он по лесу, бедолага, один пробирается».
«Хе-хе»,
— вырвалось у главного стражника.
«Ну, удачи тебе. И да, если не секрет, то какой это уже по счету наемный убийца, отправленный по твою душу?»
«Не знаю. Их было так много, что уже давно перестал вести счет».
Тронувшись с места, понесся в сторону леса. Мой конь радостно горцевал подо мной, да и настроение у меня было чудесное. Уж больно мне нравится разоблачать коварные задумки своих врагов. Однако стоило мне отъехать на пару метров от лагеря, как кракен доложил мне новые вести по поводу посланного убийцы. И я, разочарованно вздохнув, повернул обратно. На ходу прикинул про себя. Иметь отличную гвардию — это здорово, но мне самому тогда развлечений доставаться не будет. Думая об этом, вновь подъехал к Грегору и спешился. Тот сразу вопросительно на меня посмотрел и изрек:
«А чего ты вернулся? Забыл что-то?»
«Нет, мой енот Рейка уже разобрался с тем убийцей».
«Шустрые у тебя пушистики, Джон».
«Не то слово».